проекту Карлтона и не на Воробьевых горах.
Так вот, мало кто знает, что между непостроенным храмом и построенным университетом на Воробьевых горах было затеяно еще одно строительство, и отчасти даже оно состоялось. В 20-х годах там функционировал Международный Красный Стадион. И как раз тогда горы переименовали в Ленинские.
Справка правления Общества строителей Международного Красного Стадиона 19 июля 1924 года. В 1920 году в Москве заложен Международный Красный Стадион. Стадион строится Обществом строителей Международного Красного Стадиона. Учредителями этого общества являются профсоюзы, Московский, Ленинградский, Ярославский, Нижегородский, Орловский и Калужский советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, государственные тресты, фабрики, университеты, рабфаки, спортивно-гимнастические организации, московские, ленинградские, украинские, уральские и поволжские газеты. Обществу строителей Международного Красного Стадиона Московский совет предоставил на 49 лет территорию рабочих гуляний на Воробьевых горах протяжением около 3,5 километров от Нескучного сада и до Потылихинского моста. Воробьевы горы обществом переименованы в Ленинские горы. Для временных сооружений стадиона первоначальный капитал общества определен в 200 тысяч червонных рублей, образуемый от продажи 2000 паев по 1000 рублей каждый пай. Этот капитал пополняется индивидуальными членскими взносами, годичными, по 1 рублю с каждого члена, входящего в состав общества.
Тут, надо сказать, авторы справки ошиблись в арифметике. На полях справки есть пометка карандашом. 2000 помножить на 1000 получится 2 миллиона, и стоит знак вопроса.
Ну, к финансовой стороне этой истории у нас еще будет случай вернуться. Не в этой передаче, а в одной из следующих.
С созданием в Москве Международного Красного Стадиона установится возможность и обязанность для рабочего класса, крестьянства, для всех трудящихся и прежде всего для детей и молодежи всех уголков Советского Союза и всех других стран давать отчеты перед представителями всего мира в деятельности, направленной к оздоровлению и развитию сил трудящихся в интересах классовой борьбы и побед. Трудящиеся всех стран в течение последних лет проявляют большую активность в спортивно-гимнастической деятельности. Строящийся Международный Красный Стадион явится той учебно-показательной, методической и образцовой станцией оздоровления, воспитания и развития для подготовки и совершенствования бойцов, боевых когорт, пролетариата и крестьянства.
Неплохой такой размах, планетарный, в духе 20-х. Кстати, аббревиатура этого начинания была МКС. И сложно отделаться от сравнения с ныне действующим международным проектом, обставленным не столь крикливо, несравненно более фантастичным, и тем не менее, вот ирония истории – космическую станцию запустили, а про Красный стадион даже памяти не осталось.
Между прочим, идею сделать его международным выдвинули делегаты Третьего конгресса Коминтерна осенью 21 года. Сначала-то затеяли Всероссийский Красный стадион, причем под эгидой военного ведомства, и строительство сначала было поручено Главному управлению всеобщего военного обучения, главвсеобуч. Точнее, его подразделению, ведавшему допризывной подготовкой теркадров коммунистических и командно-инструкторских частей. А это был первый стадион не только в Москве, но и во всей России.
В середине 20-х годов стадион перешел в ведение спортинтерна, спортивного интернационала. Но, надо сказать, еще до того, как его назвали международным, началось фонтанирование разнообразных идей и проектов.
В пленум Совета Красного Стадиона, март 1921 года. Скульптурная секция предлагает на рассмотрение пленума следующий план работ секции по скульптурно-монументальному украшению стадиона. В этом году секция считает возможным произвести следующие работы. Первое. Разработать и исполнить в большом масштабе около 1,5 натуры человеческого роста памятник Октябрьской революции. Второе. Поставить 6 исторических памятников революционной борьбы человечества за идеалы трудящихся масс в виде групп до 2 натуральных величин. Третье. 4 памятника современной борьбы пролетариата тех же размеров. Четвертое. 10 отдельных фигур революционных деятелей. Пятое. 10 отдельных фигур героев спорта и труда. Шестое. 6 групп или барельефов массовых сцен из жизни спорта и всеобуча. Все эти статуи и группы вначале могут быть поставлены из временного материала, как то цемент с каменной крошкой или из дерева, с тем, чтобы впоследствии они были переведены в твердые материалы – бронза, чугун, мрамор и прочее. Подробную смету вышеозначенных работ секция представит особо. Председатель секции Сергей Коненков. Поправка, предложенная скульптурной секцией, март 1921 года. На самой вершине гор, как бы венчая весь стадион, возвышается колоссальный памятник Октябрьской революции. По террасам, спускающимся к реке, расположены группы, изображающие исторические и современные моменты революционной борьбы пролетариата. Между ними разбросаны памятники и фигуры отдельных героев этой борьбы. Сама площадка стадиона и лестница, ведущие к нему, украшены группами и фигурами спортивного характера и портретами героев спорта.
Надо сказать, что документы скульптурной секции выгодно отличаются от других проектов своей практичностью. Они действительно представляли и сметы, и списки нужных материалов с точным указанием количеств. Вскоре, примерно в апреле 21 года, скульптурная секция уже представила подробный список запланированных для стадиона произведений. Монумент, представляющий из себя особо сложную и большую композицию на тему «Октябрьская революция», затем монументальные композиции на тему революционной борьбы человечества за идеалы пролетариата. В список входили восстания рабов в Риме, крестьянские войны, чартисты в Англии, бунты Пугачева и Степана Разина, две французские революции, Парижская коммуна, революция 1905 года. 5 групп должны были представлять этапы революции 1917 года. Затем фигуры знаменитых борцов за идею революции – Прометей, Самсон, Спартак, Брут, ну, дальше Дантон, Робеспьер, народовольцы. Карл Маркс значился под номером 13, следом шел Ленин.
Вас что, Оля, удивляет, что борьба за идеалы пролетариата началась, по их мнению, в глубокой древности? Так это тоже одна из характерных черт якобы марксистской эстетики и риторики 20-х. Путать марксизм, в сущности, не лишенную смысла социально-экономическую теорию, с бунтарством. На самом деле этих людей притягивала романтика мятежа, желание перевернуть все вверх дном. Довольно инфантильное мировоззрение. Но вернемся к статуям. Список их был в духе времени, но зато кто их ваял? И сам подписавший проект Коненков, он должен был сделать монумент Октябрьской революции и фигуру Прометея. Мухина делала фигуру теннисера. Слово «теннисист» тогда еще в русском языке не образовалось. И Брута, Голубкина, Степана Халтурина и группу «Разинское движение». Участвовали также Меркуров, Андреев и многие другие.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о том, как в Москве, на Воробьевых горах, в начале 1920-х годов решили построить международный красный стадион. Тогда-то горы и переименовали в Ленинские. В 20-е годы там проводились и спортивные мероприятия, и праздничные рабочие гулянья. Сейчас о существовании этого стадиона даже специалисты многие не знают, а идея была грандиозная.
Стадион строится в значительном отдалении от наиболее населенных мест Москвы. Территория стадиона Ленинским горам более всего тяготеет за Москворецкий, Краснопресненский, Хамовнический районы. Трамвайное сообщение в настоящее время крайне тяжелое. Пересадки – большая плата. Естественно, напрашивается на разрешение задача – укоротить пути к стадиону, сделать их более дешевыми или совершенно ничего не стоящими. И главным образом – сделать его пути здоровыми и достаточно красивыми. Задача разрешается вытяжкой рабочих масс на водную артерию реки Москвы с использованием берегов ее для здоровой прогулки по территории стадиона. Общество строителей стадиона решило предложить фабрикам и заводам, частям Красной армии, вузам, детдомам, школам, пионерским отрядам и так далее в порядке великого почина 7 субботников и воскресников. Одну из таких аллей общество строителей предлагает в первую очередь устроить по замрайону от набережной. Следующая аллея предполагается от Краснопресненской трехгорной мануфактуры до территории стадиона. А второй аллее вопрос остается открытым о том, по какому берегу ее прокладывать. В течение пары недель в вырастает один из лучших памятников Ильичу. Действительный путь здоровья, отдыха и развлечения для рабочего класса. Порядок массовых работ по устройству аллеи Ильича напрашивается такой. Каждый коллектив по мере своих сил прокладывает определенной длины участок, окончательно его обрабатывая и закрепляя. Техническое руководство работой берет на себя студентство Горной академии, выделяет для этого особую комиссию. Эта комиссия усиливается студентами и профессурой в ХУТЭМАС и МИГИ и представителями Красной армии. Каждый коллектив будет выходить на работу со своими инструментами, топоры, кирки и другие. Все участки работы будут связаны полевым телефоном от палатки главных руководителей работами. Так как эта работа является торжественной по существу, то следует обставлять с наибольшей идеологической торжественностью и создать соответствующую обстановку – знамена, речи, оркестр.
Обратите внимание, авторы этого замечательного проекта продумали, кто должен принести топоры и кирки. Придумали поручение для массы людей – студентов, профессуры, вряд ли их самих при этом спросив. Но вот по какому берегу реки пойдут эти самые аллеи, как-то еще не решили. Но все на субботник.
То есть нормальной проработкой проекта, инженерный, градостроительный, авторы его не озадачивались. Но предполагали, что трудящиеся, организации, Моссовет, власть, наконец, ринутся осуществлять их фантазии.
Конкурсу Красного стадиона в Москве на Воробьевых горах. Зодчим. Человечество находится накануне новой эры. Зажженный 25 октября 1917 года огонь пролетарской революции сожжет на всем земном шаре все слабое, старое, обветшалое, не могущее далее двигаться и развиваться, совершенствоваться, все ненужное в грядущей более совершенной, чем нынешняя эре человечества. Только сильные проходят и пройдут через горнило революции, только им принадлежит будущее. Но и напряжение творчества этих сильнейших из сильных должно быть гигантским, чтобы переоценить все, что останется несожженным и неразрушенным революцией, из чего должен быть построен прекрасный новый мир. Советской России судьбой суждено начать создание людей, способных нести на своих плечах все, чего требует революция, все, чего требует от них начавшаяся мировая пролетарская революция. Все взоры обращены на Москву. Кремль – сердце нового гигантского организма, мировой коммуны. Воробьевы горы – новый вечный город, город мирового красного стадиона. Мировой красный стадион – ворота через мятеж тела и духа к мировой товарищеской солидарности всех народов мира. В силе воплощается величие и истинная красота. Красота венчает величие и силу.
Вам не кажется подозрительно знакомой такого рода риторика? Что-то в духе «Триумфа воли» Лени Рифеншталь. В связанных с Красным стадионом проектах встречается мотив. Надо противопоставить фашистскому спортивному движению свое, коммунистическое.
Потом, в 30-е годы, советская риторика резко изменилась, и дух проектов стал другим. А в 20-е фантазии насчет стадиона на Ленгорах были далеко не единственным планом решительной перестройки города Москвы, причем непременно результат должен был быть грандиозным. Сегодня наш гость – знаток истории советской Москвы Николай Калашников, и я прошу его рассказать, что еще хотели спланировать и понастроить в столице коммунистического государства.
Проект Красного стадиона не был первым из архитектурных проектов Советской Москвы и Советской России. Чуть раньше, в 1918 году, под руководством Щусева, группы архитекторов, в которую входили Константин Мельников, Николай Ладовский и другие, был разработан проект Большой Москвы, по которому намечалось сделать Москву городом с идеальными социальными условиями, обладающим высокими архитектурными данными. Этот проект был совершенно утопичен и не основывался ни на каких точных расчетах. Архитекторы делали все на глазок. Чуть позже, после проекта Красного стадиона, был проект создания Большого Подмосковья, выноса за пределы Москвы, части населения и предприятий и создания городов-спутников. Этот проект также остался на бумаге. Отголоски прожектерства 20-х годов были и в начале 30-х. В частности, архитектор Ладовский, принимавший непосредственное участие в разработке проекта Красного стадиона, выиграл конкурс на создание поселка Болшевский труд коммуны при НКВД. Этот проект предусматривал создание обширного поселка, центр которого оформлялся 16-этажными небоскребами. как бы стоит ли говорить, что в конце 20-х, начале 30-х годов ресурсов для этого не было, и 16-этажные небоскребы в подмосковном поселке Болшево смотрелись бы, были чистой утопией. Позднее этот проект был передан более прагматичному архитектору Лангману, который разработал ныне существующий проект поселка. Здания его остались. Это четырехэтажные общежития, простые по форме, утилитарные, но вполне реальные. И, наконец, в последнюю очередь стоит упомянуть проект Дворца Советов, самого высокого здания в мире, памятника победе революции, памятника Ленину, памятнику сталинской эпохи, который так и не был реализован.
Но возвращаясь к Красному стадиону, проект прокладки аллей относился примерно к 24-му году, но река у строителей стадиона привлекала и раньше. В июне 21-го года Подвойский, руководивший строительством, поручил инженеру Быкову разработать проект плота подъемной силой на 150 человек для буксирования его моторной лодкой по Москве-реке между Красной Пресней и Воробьевыми горами. Позднее идея подъездных путей к стадиону пышно расцвела в наказе зодчим к архитектурно-художественному конкурсу на составление эскизного проекта Международного Красного стадиона в Москве на Воробьевых горах. Он начинается с велеречивого описания, как через несколько лет в Москву приедет молодежь изо всех стран мира для прикосновения с революционными регалиями.
Их поманило, их повлекло к мировому Красному стадиону. Много дорог ведет на Красный стадион. Одна группа наполнила Красную площадь, влилась пестрой лентой в трамвай и, аккомпанируя стуку колес звуками возбуждающей карманьолы, понеслась по Пятницкой, Калужской, мимо Нескучного сада. Другая влилась в трамвай у Дворца Союзов на Театральной площади и через охотный ряд по Волхонке, Пречистенке, мимо бывшего Новодевичьего монастыря с пением варшавянки и с красными знаменами принеслась на левый берег Москвы реки против Красного стадиона. Беспрерывная плавучая платформа перебросила их на набережную стадиона. Третья группа на автобусах и автомобилях Красного стадиона направилась через Кремлевскую набережную, аллеи Красного стадиона к западному входу на стадион. Четвертая группа на автобусах стадиона направилась на Ходынское поле и там, сев на аэропланы, перелетела реку Москву и спустилась на аэродром Международного Красного стадиона. Пятая группа веселым карнавалом идет пешком мимо Кремля. На глиссерах и моторах, воспевая в песнях «Величие и силу вод», несется к набережной стадиона. Шестая группа на автомобилях по Тверской направилась к Александровскому вокзалу и, огибая Москву по соединительной ветке окружной железной дороги, все время упиваясь панорамой Москвы-реки, Нескучного сада, Воробьевых гор, несется до станции «Красный стадион».
Далее началось перечисление, собственно, будущих сооружений стадиона. Возле набережной раздевалки для занимающихся водным спортом, на реке дорожки для пловцов, вышки, трамплины. После цветастых описаний, как публику будут возить на Ленинские горы аэропланами с Ходынского поля, постройка стадиона описана очень практично. Про каждое здание сообщается, что там будут и кладовые, и уборные, и число душевых кабинок.
Так давайте, Оля, перечислим, что реально должен был собой представлять стадион. Что там планировалось?
Трибуны для зрителей водного спорта на 10 тысяч мест. Лыжная станция, горнолыжная трасса. Полтора десятка площадок для тенниса и тренировок футболистов. Главная арена с велосипедным треком. Три круга составит 2 километра. Беговой дорожкой в 600 метров. Тремя площадками для футбола и гимнастики. Трибуны на 50 тысяч зрителей. Предусмотрены буфеты, киоски, отдельные здания для раздевалок и душевых. Причем заложено занятное соотношение. Раздевалки рассчитаны на 800 мужчин и всего 200 женщин. И подробность, которая меня особенно пленяет, предусмотрена баня с дезинфекционной камерой.
Но коммунизм коммунизмом, а вшей, стало быть, никто не отменял.
Помещение для коменданта, общежитие сторожей и уборщиков, тир, собственная электростанция, автономная система водяных насосов. И театр под открытым небом на 15 тысяч зрителей, цитирую, «богатая фантазия художника оборудовала арену всеми приспособлениями для самых разнообразных видов сценического и ораторского искусства».
И это все не на вершине Воробьевых гор, где планировался дворец физкультуры, о нем мы еще расскажем, а на подошве у реки. Как это все там могло поместиться? Может быть, это объяснит наш гость Николай Калашников?
Во-первых, стоит отметить, что для Красного стадиона выделили довольно обширную территорию. Участок от Андреевского монастыря до деревни Потылиха. Для того, чтобы современному слушателю было понятнее, стоит сказать, что этот Андреевский монастырь находится прямо рядом с современным зданием Российской академии наук, так называемыми «золотыми мозгами». А деревня Потылиха – это уже район Мосфильма. Территория эта очень обширна, поэтому на ней можно было разместить много всего. Непосредственно же стадион предполагалось построить под нынешней смотровой площадкой на Воробьевых горах, там, где находится трамплин, известный москвичам. Трудно сказать, уместилось бы или нет все запланированное, поскольку проект все-таки утопичен. И, как мы видели в случае с аллеями, все было весьма в планах, и не уверен, что существовали четкие планы привязки его к местности.
Предстояло еще осмотреть чудное здание Дворца физической культуры, построенного на вершине откоса, к которому нас манила великолепная гранитная лестница. Предложено было подняться наверх по двум подъемным машинам в шахтах, к которым вели туннели, или прокатиться открыто по откосу в электрическом вагоне. Это громадное и сказочное по своей красоте здание. Трудно описать с эстетической точки зрения. Не хватает для этого слов, красок, оборотов речи. Надо видеть его в натуре, надо любоваться с его террас видом на Москву и сказать твердо, убеждением, что высшего наслаждения испытать нельзя. Главный вход со стороны дороги ведет в обширный вестибюль с парадной лестницей и подъемниками. Далее идет громадный двухсветный зал, столовая с хорами. Зал этот служит также для собраний, концертов, кинематографических сеансов, вмещая 10 тысяч человек. Библиотека и музей физической культуры со скульптурой, моделями, анатомическими слепками, плакатами, фотографиями, чертежами и прочее, для знакомства с которыми мало одной недели. В верхних этажах дворца устроена образцовая гостиница на 300 номеров с ваннами, комнатами для прислуги, бельевыми и буфетными. По всем фасадам приютились балконы, террасы, галереи, увитые зеленью и цветами. Дворец окаймляется фруктовыми и декоративными деревьями. Заключительным аккордом было посещение плоской крыши для постоянного обзора панорамы Москвы. На крыше воздвигнуто несколько павильонов, утопающих в зелени, а в середине возвышается небольшая обсерватория и приемник радиотелеграфа.
То есть вся грандиозность сводилась к гостинице на 300 мест. Неплохо для здания, которое будет, цитирую, единственным на всем земном шаре сооружением. Других мировых стадионов не будет.
Но они еще планировали коттеджи на склоне, в которых разместятся общежития на несколько сот человек с одиночными и общими комнатами.
И что из всего этого существовало реально? Между прочим, было начало 20-х годов. Разруха, голод.
Из справки правления Общества строителей Международного Красного Стадиона 19 июля 1924 года. Практическая деятельность Общества строителей Международного Красного Стадиона к настоящему времени выражаются в следующем. Топографические съемки и на основании их составление карты и планы профилей. Геологические изыскания. Произведено бурение во всех частях территории. Сделано 20 буровых скважин. На основании их изготовляются карты строения местности. Площадь массового действия с амфитеатром, сидение на 4000 человек, временные футбольные поля, временная площадь для спортивных и гимнастических упражнений, временная площадь для игр, занятий и развлечения детей, летняя сцена, павильон для буфета, киоски для продажи вод, молока, книг, газет, спортивных принадлежностей, зимняя спортивная станция с километровой горой.
Остальное все на стадии проекта, даже временные трибуны. Там проводились массовые гулянья, работала зимой лыжная станция, а летом лодочная. Но ничего существенного до начала 30-х годов так и не построили.
А одновременно в Москве ведь строились другие стадионы. На самом деле строились, это вопрос к Николаю Калашникову.
Действительно, в Москве еще в начале 20-х годов стали появляться первые стадионы. Поначалу это были просто пустыри, на которые ставились простые ворота по формам. Потом появлялись несколько более капитальные сооружения. Это были стадионы на Красной Пресне, рядом с нынешним Белым домом, основанный в 22-м году. А стадион «Динамо» в районе Рижского вокзала до нынешнего времени не сохранился. Первым капитально построенным стадионом стал стадион «Динамо» в Петровском парке, который начали строить в 27-м и открыли уже в 28-м году. Он тогда действительно поразил современников своими размерами и напоминал им римский Колизей.
Думаю, в следующих передачах мы еще поговорим о Международном Красном Стадионе и его деятельности. Но, в общем, он оказался эфемерным начинанием. Хотите, считайте проект заведомо неудачным, хотите, думайте, что неудачно сошлись обстоятельства, подъем уровня реки, неудобства склонов, конкуренция более удачных площадок. Хотите, считайте мистика и место. Но когда в 29-м году булгаковский Воланд смотрел на Москву с Воробьевых гор, никакого такого международного красного стадиона он там не увидел. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк советской Москвы Николай Калашников. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы»